Дорогая церковь, дорогая молодежь, мы еще прочитаем с первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих и 4. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». Воля Господня, дорогие друзья, освящение наше. Есть покаяние. Есть крещение, очень важно, судьбоносно. А есть еще жизнь освящения, которую никак нельзя пренебречь. Господь знал, что мы с вами на этой земле люди такие и занятые, и склонные остановиться, успокоиваться, оглядываться назад, всегда склонны заняться чем-то посторонним. И вот Господь в своей молитве Евангелия от Иоанна, 17 главе, молился, передал нам слово истины, она будет освящать нас. Каждый день, когда будем читать слово Господне, она будет напоминать нас, возрастай в святости, поднимайся наверх, вот путь восхождения туда, к Господу. Потом он еще молился: Господи, за них я посвящаю самого себя. Нас иначе не оторвешь, братья и сестры, от этой земли. Здесь нужна была сама жертва Господня. Вот так крепко мы с вами здесь прирастаем. И апостол Петр в своем первом послании, старший пастырь, в 2 стихе, 1 глава, 2 стих, «Просвящение Духа, послушание кроплению крови Иисуса Христа». Да, братья и сестры, покаяние, потом крещение, потом освящение. Он здесь не перепутал догматически, нет, конечно. Но он прежде всего хотел в заботе пастырской напомнить освящение от Духа Святого. Смотрите, не упустите. Смотрите, не пренебрегайте. Пусть не отойдет для вас на второй план. Братья и сестры, история преподает нам уроки. В разные периоды времени как-то относились по-разному к этому вопросу. Мы снова вернемся немножко в 20-30-е годы. Иван Вениаминович Каргель, к которому приходили братья, говорили о деле евангелизации, она проходила даже в годы гражданской войны, голода, холода, вот палаточная миссия Дика, труд Салова Астахова, других братьев. Много каялось, много принимало крещение, была и радость, были переживания. Иван Вениаминович Каргель так писал в своей работе «Христос освящение наше». Когда к нему приходили братья и задавали ему вопрос, и вот он пишет, что причиняет мне боль, так это тон, в каком он был обращен ко мне. В нем одновременно заключалось невысказанное желание. Если бы только можно было обойтись без освящения. Благословенный муж Господень убеждал братья, нельзя вопрос освящения, ну как-то отставить его в сторону. Покаяние на своем месте, крещение, но обязательно приложить все духовные усилия, чтобы была жизнь освящения. Все более полная и полная дача себя Господу. Как прекрасно, когда вот мы с вами читаем послание к Коринфянам, Павел пишет о благодати данной церквам, церкви Македонские. Это же Фессалоники церквей Македонских. Когда открылась материальная нужда, они среди глубокой нищеты всей полнотой восполнили эту нужду. И говорят еще апостолу Павлу, если нужен кто тебе из братьев, мы самих себя дали Господу. Бери, сколько тебе братьев нужно для труда, мы сколько тебе выделим. Братья и сестры, какая радость была у сердца нашего Господа и Спасителя, когда Он открывал новое поле для труда, а труженьки готовы. Когда открылись нужды, а они уже приготовлены. Я так себе представляю, сердце нашего Господа наполнялось радостью. Там жили жизнь освящения Фессалоникской церкви. Вот что-то упустилось в 20-30-е годы. Обратили внимание, не обратили внимания. Но я прочитаю вам один документ, который родился в те годы. Докладывает один начальник Омского губернского отдела ГПУ, полномочному представителю по Сибири. Намеченной будет проведена в жизнь следующая работа. Выделены кружки баптистской молодежи по всей губернии, будем выливать развитых членов комсомола под видом баптистов, которые будут разваливать эти кружки изнутри. Вот такое было время, братья и сестры. Это был 1923 год. Но я сам когда-то был неверующим, был комсомольцем. Что делать? Побежать предупредить молодежь. Смотрите, вот когда тут комсомольцы, они вот такие, вот такие, вот такие. Вы их узнаете, я вам расскажу как. Нет, братья и сестры, это не то. И это совсем не тот путь пред Богом. По-человечески он может оправдывается, но пред Господом это совсем не то. Одно переживание, вот, например, за молодежь тех времен. Если жили жизнью освящения, Господь даст им свет. Не устоит грешник в собрании праведных, он откроется, его распознает. Бог его пометит и выделит, и он виден будет. Когда-то один из братьев пришелся вопрос крещения в годы гонений, ну, тоже прислали одного с вражьей стороны под видом баптиста пройти в церковь. И вот когда братья с ним побеседовали, один из братьев ему говорит: слушай, ну разные артисты есть, ну всякую роль можно сыграть. Но пойми ты одну истину, возрождение свыше еще никогда в жизни никто не мог подделать, ты понимаешь? Ты не можешь быть членом церкви, понятно, что тебя подослали, ты роль играешь, а невозможно сыграть роль возрожденного свыше. Братья и сестры, как усмотрели враги в то время, что в святилище Церкви Божией какой-то обнаружился пробел, какой-то недочет. И вы думаете, откуда родилось вот это решение? Родилось от того, что очень внимательно наблюдали, что там в Доме Божьем происходит. И усмотрели, там слабинка появилась. Можно запускать. Под видом баптистов пройдут, братья и сестры, проходили. К великой нашей печали проходили кружки молодежи, разваливали изнутри. Не только это было, братья и сестры. Потом пришло такое решение засылать осведомителей в ряды баптистов, в ряды меннонитов, в ряды евангелистов. Я вот удивился одному документу, Славгородское политбюро. Там работало только в Славгородском уезде 370 человек, 30 агентов в городе, 340 в уезде, среди евангелистов и меннонитов. Я думаю, ну почему так много? А председатель политбюро Пилипенко намеревался к концу 21 года довести штат агентов до 100 человек в городе, до 1000 в уезде. Братья и сестры, что, когда эти агенты пойдут в ряды церквей, их обнаружат или не обнаружат? Они же тоже сумеют плакать, когда каются. Они внимательно смотрят, что надо делать, когда каются. Они знают, что надо отвечать, когда на крещение проходить. Братья и сестры, но если священники Господни были на своем месте, во всей святости и чистоте Бог открывал. Бог открывал в те времена. Даже вот нашел один документ в 25-м году помощник сибирского прокурора. Дело о Пестереве. Он на собрании Иркутской общины баптистов сообщил, что он состоит секретным сотрудником и дает сведения. Не устоял. А были времена, и были такие церкви, где не могли различить. И вот потом наступал снова какой-то внутренний развал. Потом вышел следующий документ. Засылать не только в рядовые члены, но и в верхушку. Я удивился, думаю, ну неужели старшие братья не разглядят вот эту вот беду? 1930 год. Уже многие братья арестовали. В руководстве баптиста остались трое. Николай Васильевич Одинцов, Дацко и Тимошенко, Михаил Данилович. И к ним подсылают двух сотрудников ЧК ОГПУ, Бондаренко и Колесникова. И вот братья чувствовали, что это что-то не настоящее служитель. Но Одинцов размышлял так: нас трое, их двое. Если будем голосовать какой-нибудь вопрос, мы большинством передаваем, все равно останемся в истине. Как, братья и сестры, братья глубоко ошибались. В этом же 30-м году арестовали Тимошенко, он больше из лагеря не вернулся. В 33-м арестовывают Одинцова, в 37-м его расстреливают. В 34-м арестовывают Дацко, он с лагеря не вернулся. И остался в руководстве два чекиста, Бондаренко и Колесников. Союз закончился. Путь Союза закончился. И вот потом уже, когда мы так вот эту историю просматриваем, у нас становится на сердце не по себе. Ну как так? Как могло произойти, что они прошли и заняли полностью святилище? Где же наши братья-священники-служители? Ни одного не осталось. Как так произошло, братья и сестры? Когда-то пророк Иеремия плакал об Иерусалиме, то 1 глава, 10 стих. «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». На подоле у него Иерусалима была нечистота, но он не помышлял о будущности своей. Да, братья и сестры, на подоле. Если бы на лбу или на груди, ну все бы увидели какой-то недочет у священника. Ну посмотри, что там от тебя, надо же как-то исправить. А если на подоле, где-то там внизу зацепил просто подолом нечистоту, это ж кому-то надо было быть таким принципиальным, дотошным, все пересматривать, все перепроверить. Все ли в порядке? Вот появилась эта нечистота, Иерусалим не помышлял о будущности своей. У меня все благополучно, не переживайте. И вдруг пришло время, враг простер руку на все самое драгоценное и завладел. Братья и сестры, какая для нас с вами цена жизни освящения? Цена святости сегодня какая? Вот частенько бываю в молодежных собраниях, стараюсь никогда не пропустить молодежную последние 30 лет. Обращаю внимание, часто задают вопросы молодежи, братья молодежи об одежде. И я как-то в свое время уже устал от этих вопросов. Задал одной сестре, которая на труде Господнем, скажи, ну как ты в свое время решила вопрос одежды? Она открывает Римлянам 6 главу и читает, мы умерли для греха. Я, говорит, умерла для моды, для моих прихотей и для моих друзей. Я сказала, Господи, как меня церковь, вот так, прообразно говоря, лежащую в гробу оденет, так я и буду, я не пошевлю даже пальцем. И как мне говорят, одели один раз, больше мне никто никогда не делал замечаний. Я думаю, Господи, ну как просто. И она еще больше пробала, говорит, да если бы мне даже сказали, братья, фуфайку оденься, ходи всю жизнь, ради послушания церкви и Богу я бы ходила. А почему, ну, братья и сестры, вот эти проблемы встают? Потому что что-то для нас с вами становится ценнее, чем святое угодительство Богу. Что-то ценнее. Мы не хотим отпускать из рук наших. Святой долг наш с вами сегодня, дорогая молодежь Ленинградской церкви, вспомнить брата Шилова Ивана Никитовича. Не так его биография прилегла к сердцу. Он бывший моряк. Когда он покаялся на корабле, он так говорил о Господе, чуть-чуть вся команда не покаялась. Ну, понятно, приближалось революционное смутное время. Его арестовали, приговорили к расстрелу. Но пришла революция, его отпустили. С 1917 года был пресвитером Ленинградской церкви. Потом позже был председателем Северного Союза. Мне он понравился, что он был человек, который стоял на страже святилища Баптистского братства. Еще в 23-м году его арестовали прямо со съезда, за то, что он не пропускал рассуждения в военном вопросе на съезд. Он просил этот вопрос выселить из святилища съезда. Ему дали 3 года Соловки. В 26-м году, когда он возвратился, в Доме Евангелия был организован хороший такой вечер тематический, собрание народа Божия. И был один вопрос. Опасность христианства соединения с государством. И вычислили чекисты, все остальные темы пропустили, а за эту тему ему снова дали срок. Потом ссылка была. Коми СССР 2 раза, Туруханский край, снова Соловки, Сибирь. Всего страдал более 20 лет. И вот в 36-м году, будучи на севере, будучи уже больным, он написал вот это письмо «Голос из бури», «Воззвание к церквам». Когда враг все больше и больше входил в домы Божии, в жизнь народа Божия, в святилище Божие, он здесь писал «Остановитесь на пути оскадения, смотритесь, осознайте все огорчения, причиненные Богу, искренно покайтесь и решительно освободитесь от всех внешних влияний». То, братья и сестры, что мы с вами читаем в 2 книге Паралипоменон, когда Езекия, царь иудейский, собрал народ Господень, левитов и сказал, «Ныне святите сами, святите дом Господа, Бога Отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Как оно получилось, что вопрос освящения вышел из рук тех, которые действительно были святилище братства, и попал в руки врагов? Когда вот это письмо нашли чекисты среди братьев и сестер, за распространение этого письма в Москве расстреляли 11 братьев и одну сестру. Потом 11 членов церкви еще судили на 10 лет лагерей. И не пустили враги это письмо. Не дали начать очищать святилище, выбрасывать все, что чуждое, все, что языческое, мирское святилище. Братья и сестры, когда-то пред Господом произошло то, что перестали ценить жизнь освящения, служение освящения. Потихоньку что-то более ценное взяли в руки свои. И оно падало, падало в цене, пока пришло время, враги ее взяли в свои руки и больше не отпускали. Братья и сестры, жизнь освящения, очищение, она наша. Не имеем права, чтобы она сегодня потеряла цену в наших глазах и что-то стало более дорогим. Братья и сестры, последствия могут быть очень серьезные. Если помните книгу пророка Иезекииля, 9 глава, там были такие события. Решалась судьба Иерусалима, был послан губитель, и Господь сказал губителю: «Вот у кого на челах знак, вздыхающий обо всяком оступлении скорбящих, не трогай, а всех остальных поражай, и начни от святилища». Оказывается, оттуда начало решения наших путей и наших судеб, ну и лично нашей духовной жизни, и церкви нашей, от святилища, братья и сестры, начинается. «Более всего хранимого храни сердце твое», вот святилище сердце твое, потому что от него источники жизни. Друзья дорогие, тема нашего общения молодежного, вот «Слава Дома Господня», не имеем мы с вами права, как Церковь Христова, ходить на этой земле простой обыденной поступью. Не имеем права. Такой поступ имеет право ходить все остальные религии. Нам с вами Господь дал поступ славы. Пусть Господь поможет нам с вами бодрствовать над святилищем, жить вот этой дорогой нашему сердцу жизнью освящения, чтобы поступ церкви, она действительно была покрыта облаком славы. Аминь.